Летучие мыши. Их доставили в дагестанский городок Кизил-Юрт военным транспортником ночью, в обстановке полной секретности. Кого везет, не знал даже командир самолета, привыкший, впрочем, к подобного рода черным полетам. Здесь к ним присоединились двое. Проводник-чеченец, отзывающийся только на слово «брат», и человек полковника Дерюгина, возглавлявшего местное отделение ФСБ. Человек был инструктором, хорошо знавшим условия работы и местные обычаи, и оказался женщиной. Семеро перехватчиков, подчинявшихся майору Ибрагимову, устроившихся в каком-то бараке на краю летного поля, молча смотрели на высокую брюнетку в камуфляж-комбинезоне, также молча разглядывающую их. «Кажется, нам повезло, Кир», — ухмыльнулся его напарник по имени Тамерлан. «С другой стороны, это могла быть и кличка». Василий этих своих спутников знал мало. «Будет с кем погреться ночью?» «Сопляк», — был негромкий ответ инструктора. «Поживешь здесь полгода, тогда решим, стоит ли с тобой греться». Смуглолицый, красивый, сильный Тамерлан растянул в улыбке губы, собираясь продолжать в том же духе, но встретил предупреждающий взгляд Ибрагимова и промолчал, хотя было видно, что он привык считать себя независимым и неуязвимым. Эта пара, Кир и Тамерлан, нравилась Василию меньше всего, потому что они были из «Стикса», суперсекретного подразделения киллхантеров, охотников за охотниками, которым командовал майор Ибрагимов. В принципе, и сам майор был малосимпатичен Балуеву, и второй человек в отряде – майор Шмель по кличке Белый. Лишь приданные отряду генералом Первухиным парни из особой группы летучих мышей, специалистов по ликвидации перебежчиков и первостепенной важности операциям за рубежом, не производили на Василия отталкивающего впечатления. Звали ребят в меру накачанных, но жилистых, гибко-стремительных и бесшумных Павел и Серый, то есть Сергей, но отзывались они и на клички Шерхан и Маугли. Рыжеволосый Шерхан Паша действительно чем-то походил на сытого тигра, а Маугли Серый на вечно голодного черноволосого остролицего сына джунглей Маугли, каким его описал Киплинг. Когда инструктор закончила свой долгий часовой рассказ, ответила на вопросы и вышла, Ибрагимов наставил на скучающего Тамерлана палец и с тихим нажимом сказал: «Она не женщина, парень, понял? Никаких телодвижений и даже намеков. Она действительно прожила в Чечне 3 года, будучи разведчиком. Перенесла гибель семьи и на шутки реагирует по-своему. Один такой шутник отделался как-то сотрясением мозга, но запросто мог потерять яйца». «Не пугай, майор», — скривил губы Тамерлан. «Уж с бабой-то я справлюсь, какой бы крутой она ни была. Опыт имеется». «Она барс», — усмехнулся Шмель, «и владеет всеми видами оружия, особенно колющим и режущим. Так что не увлекайся, сержант». «Завязали разговоры», — поднял руку вверх Ибрагимов. «Через час вылетаем к месту назначения. Проверить еще раз экипировку и отдыхать». В свое время Василия всегда перед заданием, он служил тогда в разведроте внутренних войск, смешила фраза командира роты «проверить экипировку», хотя все были людьми взрослыми и должны были собираться в рейд серьезно и основательно. Но когда один из разведчиков забыл о взведенном пистолете и во время выполнения задания неожиданно выстрелил, в результате чего был убит часовым, Вася перестал относиться к приказу «проверить» свысока. В данный момент он безропотно принялся осматривать снаряжение, оружие, одежду, отметив боковым зрением, что красавчик Тамерлан делать этого не стал. Каждый из них был одет в отечественную кольчугу, современный спецкостюм из особого материала, тальпона, непробиваемого ножом, с меняющимся рисунком темных пятен на зеленовато-буром фоне. В костюм были вшиты бронепластины из кевлара, защищавшие грудь и спину. Кроме того, в комплект костюма входили боевой жилет и шлем из прочного пластика с инфракрасными очками, в который были вмонтированы микрофон и наушник рации, обеспечивающий постоянную связь с командиром. Боевой жилет в среде военных профи боя носил название «лифчик» и был настолько удобен, что даже с довольно солидным грузом до 45 килограммов не мешал солдату свободно двигаться, стрелять из всех видов оружия и драться в рукопашную. В карманах жилета на груди и на спине размещались не только автоматные рожки с патронами, но и сигнальные ракеты, гранаты, комплект химзащиты, аптечка, НЗ, радиостанция аварийной волны, то есть маяк, химические грелки, толовая шашка, лопата, продукты питания, бритва, комплект выживания и личной гигиены, а также мазь от насекомых и мазь, сбивающая со следа собак. Вася уже работал в подобных костюмах с жилетами, разработанными как российскими специалистами и носящими названия «Бармица-1» и «Бармица-2». так и с иностранными силзами, но в данный поход ничего иностранного брать было нельзя. В случае провала группы след должен был везти в Москву, в штаб Стоп-Крима, поэтому снаряжение бойцов команды было, за редким исключением, сплошь российским, вплоть до оружия. Вооружены все были пистолетами-пулеметами бесшумного боя «Клин» и «Кедр» с магазинами на 30 патронов, очень удобными в ношении. Пистолетами «Волк», обладающими точностью боя и огромной пробивной способностью. Пули «Волка» пробивают кирпичные стены и стволы вековых дубов. С магазинами на 24 патрона и глушителями, а также кинжалами и ножами знаменитой американской фирмы «Бакмастер». Кроме того, двое из группы майор Ибрагимов и Тамерлан имели снайперские винтовки «Маузер СР-86» калибра 7,62 мм с магазином на 9 патронов. Майор Шмель нес винторез, бесшумный снайперский комплекс и гранатомет РГ-6 револьверного типа. А у спутника смуглолицего Тамерлана Кира был еще и пистолет-арбалет «Умарекс». Однако ни один из них, кроме Балуева, не пользовался метательными стрелками и звездами, сякенами и сюрикенами и специальными когтистыми перчатками «Неко-Де». Кроме того, Василий взял с собой еще и комплект «Н-1» «Ниндзя», в который входил черный спецкостюм, закрывающий все тело и голову, наборы гладких и колючих шариков, ножей, игл, бичева и светозвуковые гранаты размером с грецкий орех. Правда, Вася не знал, что Ибрагимов вооружен еще и секретным глушаком и болевиком, получив задание испытать их в боевых условиях. Тщательно проверив оружие и крепление всех деталей кольчуги, свободу движений и удобство одежды, Василий сел в уголке помещения между шкафом и стеллажом с какими-то пакетами, закрыл глаза и сосредоточился на медленном дыхании, заставляя мысли лениво течь от ассоциации к ассоциации, не анализируя своего отношения к происходящему. Предупреждение своего нового знакомого Матвея Соболева он принял к сведению, но не придал ему особого значения. Не знал он и как относиться к рассказу ганфайтера из СМЕРШа, хотя и поверил ему почти во всем. Во всяком случае, пакет информации о приемах смертельного касания «Космек» и «Тук» туфтой не был. В этом Вася уже убедился. Но чтобы полностью овладеть этой техникой, нужно было время и особое отношение к жизни, основанное на философии Дао или на эзотерических принципах внутреннего круга. Все это остро интересовало Балуева, и он дал себе слово после возвращения заняться эзотерикой всерьез. Мысли свернули в другое русло. Задание. Задание звучало просто – отыскать на территории республики Ичкерия убийц и уничтожить, подбросив неопровержимые следы того, что здесь действовал российский отряд чистилища. Но Вася знал, как трудно это будет сделать, даже зная координаты местонахождения каждого боевика и имея поддержку местного отделения ФСБ. По сути, им предстояло провести 3 операции, так как 7 вычисленных военной контрразведкой и следователями УСО ФСБ террористов из Чеченской армии «Свободы» проживали в разных местах. 4 на базе «ЧАС» под Гудермесом, 2 в горах в небольшом селении Кали-Юрт, афганский инструктор и наемник-советник из Эстонии, и 1, сам командир отряда Амирбек Шароев, в собственном доме в Грозном. О перемещениях указанных лиц сразу становилось известно Ибрагимову, так как он держал связь с подразделением, обеспечивающим наведение команды на цель посредством специальной рации через военные спутники связи. Если бы что-то изменилось, их бы сразу предупредили. Но пока все шло по плану. Первой акцией воздания справедливости было нападение на базу «ЧАС» и ликвидация 4 убийц – Джамала Гапурова, Имрана Абдул-Муслима, Романа Купчика и Николая Мухина, бандита-рецидивиста по кличке Муха, находившегося в общероссийском розыске еще с 1995 года. Во 2 часу ночи послышался приближающийся стрекот вертолета, который сел где-то неподалеку. Через несколько минут послышались голоса, и в барак вошли 2 – летчик в шлеме и черном комбинезоне без знаков различия и женщина-инструктор. Ибрагимов поднял группу. Один за другим они вышли в ночь, молча погрузились в вертолет, и тот взлетел, не зажигая познавательных огней, держа курс на юг к Чечне.